мы начинаем цикл передач «Священники гибли за веру», подготовленный сотрудником отдела геологии Брянской и Севской епархии Андреем Прянишниковым. Слово журналисту Любови Сухановой.
Деревья и крест. Все так просто. Обычная тема погоста. И имя проспекта Большого, и пустоши той Левашова. Но время здесь тонет в провале, навек четвертовано рвами. Увяли кусты голубики, вобравшие стоны и крики. В стоячем тумане разлиты призывы последней молитвы. Зло мира превысило меру, священники гибли за веру. Над ними земля шевелилась, над ними Господняя милость. Тысячи лучших представителей русского духовенства засыпаны землей в этих рвах, разбросанных по России. Возвращение памяти – это, наверное, очень важно для всех нас. И вот такое очень важное дело, на мой взгляд, и вершит наш земляк, сотрудник отдела о геологии Брянской и Севской епархии, журналист Андрей Прянишников. Прошлой осенью, с благословения епископа Брянского и Севского Феофилакта, он начал этот большой свой труд. Андрей ведет поиск материалов о невинно убиенных священниках Клинцовского района. Как известно, наш район в этом году отмечает большую дату. Конечно же, Андрей, начиная эту работу, вряд ли связывал ее именно с этой датой. Но думается, что для жителей района очень важно, что именно в этом году белые пятна в истории края наконец-то исчезнут. Таких белых пятен, конечно, очень много. Долгие годы все эти факты репрессий клинцовских священников официальной историей замалчивались, точно так же, как и официальным краеведением. Сегодня об этом можно говорить вслух. И поэтому мы и решили подготовить цикл передач о новомучениках клинцовских. Пока еще они не причислены к этому числу, но нет сомнения, что многие из них со временем будут к нему причислены. Ведь в 2001 году был совершен настоящий прорыв в этом деле. Было канонизировано вместе с царем Николаем II около 1500 новомучеников. Прежде всего, это были представители русского духовенства, лучшие представители нашего народа, самые чистые, самые верующие, самые стойкие. Только стоило им отречься от своей веры, и, наверное, все бы кончилось для них благополучно. Однако они предпочли мученическую кончину предательству своих идеалов. Сегодня Андрей Прянишников у нас в студии. Сегодня мы начнем этот цикл передач. Андрей, сколько за это небольшое время вам удалось выяснить вот таких историй, вот таких биографий священников Клинцовского района?
На данный момент можно говорить о 6 новомучениках и исповедниках, благочестивых не только священниках, но и мирянах Клинцовского района, пострадавших за веру в 20-30-е годы.
Давайте скажем несколько слов о человеке, историю которого мы сегодня расскажем. Почему вы решили начать наш цикл именно с этой истории, с этого имени?
Имя священника Михаила Лисовского представляет довольно серьезный интерес тем, что вся его судьба связана с нашим Клинцовским районом и нашим городом. Множество церквей Клинцовского района были местом его служения непосредственно уже в годы гонений на веру. Он был в 1938 году последним священником, который служил в ныне разрушенном Свято-Успенском храме села Медведово. Хотя священник Михаил Лисовский родился не в Клинцовском районе, он был, можно сказать, тоже нашим земляком, родился в благочестивой семье псаломщика храма в честь Святой Троицы села Старый Кривец Новозыбковского уезда Черниговской губернии. В Черниговской губернии он входил в том числе и Суражский уезд, в составе которого был и наш посад Клинцы. Михаил был младшим в семье. У него были две сестры и брат. С самого детства его постигла утрата, в 10 лет он лишился отца, это сказалось во многом на его дальнейшем жизненном пути. Жизнь в дореволюционную пору представлялась нам, советским школьникам, неким беспросветным адом, где человек не мог вырваться из каких-то обусловленных его бытом и средой обстоятельств, но жизнь отца Михаила опровергает данный факт. 10-летним мальчиком он совершенно из далекого села захолустного оказался в таком знаменитом Ипатьевском монастыре. Это знаменитый памятник времен Иоанна Грозного 16 века. Это архитектурный и культурный очень большой центр в Костромской губернии. Таланты мальчика оценили по достоинству и уже в 15-16-летнем возрасте, обучившись чтению, пению, он начинает преподавание в одной из церковно-приходских школ. Возвращается он в Клинцы в 23-летнем возрасте. В посаде Клинцы в Вознесенском храме, ныне разрушенном в 30-х годах, сегодня на его месте стоит городская типография, он оказался в 22-летнем возрасте. Вот здесь любопытно будет рассказать о таком факте. Он не столько церковного характера, сколько светского, потому что, я думаю, заинтересует он многих клинчан, потому что связан с именем нашего почетного гражданина Евгения Беляева, знаменитого певца, народного артиста СССР. Так вот переплетались судьбы. Супругой будущего исповедника православия становится родная тетка Евгения Беляева, Анна Федоровна. Биографию отца Михаила мы восстанавливаем по множеству источников. Это метрические книги из Брянского государственного архива, но большую часть информации нам непосредственно дал его сын Виктор Михайлович. Виктор Михайлович живет в Москве, он преклонного возраста, родился он в 27-м году. По его воспоминаниям, даже не столько по его воспоминаниям, а по словам матери, которая уже после трагической смерти отца поведала свою биографию, историю их знакомства, мы восстанавливаем вот такие вот факты быта, обстоятельств его жизни. Вознесенский храм называли уникальным памятником деревянного зодчества. Он возвышался над всем городом, представлял собой одно из красивейших деревянных сооружений юго-запада Брянщины. Первым таинством, а таинствами в церкви называются причастие, крещение, миропомазание, соборование, венчание. Первым таинством в Вознесенском храме, в котором участвовал отец Михаил в качестве псаломщика, тогда он еще не имел священнического рукоположения, было действо присоединения к православию. Любопытно читать, открыв метрическую книгу Вознесенского храма. Из католичества в 905 году 12 апреля в православную веру перешла французская подданная Иоанна Яковлевна Бессан. Восприемником и поручителем был священник этого храма Иоанн Чередников. Это замечательный краевед, который написал в эти годы, 905-906 год, довольно большой труд, он у нас имеется, он опубликован в Черниговских епархиальных известиях, о истории Вознесенского храма и святынях этого храма. Отец Михаил начинает жить в Клинцах, служить в Вознесенском храме псаломщиком. Любопытная история его постановление в священники. В течение 10 лет один из священников этого храма страдал тяжелой болезнью сердца. Он то выходил на службу, то начинал служить, то прекращал свое служение. Иногда приходилось его каким-то образом замещать. Но на глазах был способный и грамотный отец Михаил, рукоположение которого произошло немножко, нарушая общие правила, обиходные правила того времени. Епископ Черниговский Антоний таким образом его и решил проэкзаменовать. Он попросил его написать реферат о кресте Господнем. И отец Михаил блистательно с этой задачей справился, показав свою эрудицию, свое благочестивое духовное настроение и был рукоположен священнике. Далее он служил в Новозыбкове в одной из единоверческих церквей, а собор Вознесенский в Клинцах был единоверческим. Это немного отличается от православия, говоря простым языком, это было подчинение православному синоду при сохранении старобряческого обряда. Долгое время отец Михаил служил в Свято-Никольском храме села Ордонь. Село Ордонь имело статус дореволюционный посад, так же, как и Клинцы. Храм был довольно большой, село было многочисленное. С 1917 года служил там отец Михаил. Любопытна такая история, которую рассказывает его сын со слов матери. Когда в село пришел пришел Щерс, отец Михаил уже работал в управе этого села. Временное правительство в 1917 году установило своих наместников, и он работал в управе, привлечен был на общественных основаниях. И Щерс, видя, что человек способный, грамотный, буквально предание семьи звучало так: «Бросай веру, бросай это все, и будешь большим человеком у меня». Ну, а это было для отца Михаила первым искушением. Естественно, он не поколебался, продолжал свою службу. Но еще большим искушением была для него смерть двоих его старших детей. Один за другим умерли у него сын и дочь в селе Ордонь. Его супруга Анна Федоровна, урожденная Беляева, очень страдала по этому поводу, убивалась. Тогда еще прямых гонений на веру не было, иерархия не была нарушена. И следующим местом служения стало село Кневичи Клинцовского района. Сейчас это село трудно назвать процветающим. На том месте, где стоял храм, ныне стоит обелиск, посвященный Великой Отечественной войне. Здесь также отец Михаил прослужил недолго. Далее последовало служение в селе Киваи. Времена наступали трудные, народ еще не столь сильно шатался в вере, он еще не был уверен, что пришедшая власть совершенно имеет характер богоборческий и возврата к былому уже нет, поэтому для прихожан, для простых крестьян села отец Михаил был очень большим духовным авторитетом. Несколько раз отца Михаила вызывали на допросы в районы НКВД, терзали подолгу и требовали, чтобы он сам с церковного амвона отрекся от веры в Бога, осудил православие как суеверие и призвал своих прихожан к тому же. Но отец Михаил, естественно, этого не делал и продолжал чинно и спокойно совершать службы. А служение отца Михаила, по воспоминаниям его сына, было особенным. Он обладал очень хорошей дикцией. Все слова молитв звучали четко, громко, разборчиво. Голос у него был чистый, красивый и сильный, баритон. Навыкам церковного пения он научился, будучи послушником в Ипатьевском монастыре. Иногда его иерейские возгласы вызывали прямо слезу прихожан. По воспоминаниям сына, в кругу семьи отец Михаил был внимательным и радушным. При полном сборе за обеденным столом любил рассказывать истории из собственной жизни, о встречах с друзьями, различных обстоятельствах своей жизни. Это было всегда весело и занятно. Мать, когда укладывала детей спать, то рассказывала им сказки, а отец – события священной истории, благообразном Иосифе, о толковании им снов, об исходе евреев из Египта, многие ветхозаветные мотивы из Библии рассказывал, о волхвах, о Рождестве Христовом. Следующим местом служения, которое можно назвать восхождением на некую персональную для него Голгофу, было село Нижнее Стародубского района, 1933 год. Лето после очень голодной зимы. Прихожане, одна крестьянская семья, из первого в этом сезоне ячменя испекла свежий хлеб, так называемую поленицу. По традиции первый хлеб освящался молитвой и оставлялся священнику. Но отец Михаил поступил иначе. Он отслужил благодарственный молебен и, разрезав поленицу на множество кусочков, велел раздать всем пришедшим храм. Как истинный пастырь, он использует момент, чтобы утешить прихожан, чтобы показать им, что голод прошел, но спастись можно только всем вместе, объединившись в соборности православия. И в те же годы продолжается травля священника. Арестовывали отца Михаила несколько раз. Такие аресты должны были служить запугиванию верующих села. Предварительно гонители, это сотрудники НКВД, производили в доме обыск, приказывая собрать узел белья и нести этот узел за 18 километров в Стародуб. Священника с узлом в руках показательным образом конвоировали два милиционера спереди и сзади, держащие пистолеты. Отца Михаила не слишком тщательно пытали, и после таких допросов, заставив самому собрать узел с домашним скарбом, отпускали домой, также под пистолетами доведя до окраины Стародуба. Идти приходилось ночью, так как грозили тем, что если его застанут в этот день в городе, то он будет посажен в КПЗ. В одной из таких ночей, ранней весной, отец Михаил попал под проливной дождь. Возникла сильная простуда, окончившаяся осложнением болезнью сердца. В селе Нижнем было два храма – Покровский храм и храм Рождества Пресвятой Богородицы. Отец Михаил совмещал службу в этих обоих храмах. Но, как считала тогдашняя власть, два храма для села было лишним. И его сын рассказывает, это будет интересно прочитать, я зачитаю буквально, потому что это рисует непосредственно картину быта того времени. «Погожий летний день я с ребятами играл на речной пойме, и вдруг раздались пронзительные звуки, то ли крик, то ли плач со стороны церкви. У меня сразу закралась чудовищная догадка, от которой побежали мурашки по спине. Я бросился к церкви. На цвинтере, то есть в церковном дворе, стояло много народа, мужчины и женщины. Все на коленях молились и плакали, а под стенами колокольни приезжие мужчины молотами разбивали сброшенные колокола. Я спросил знакомого мужчины, здесь ли мой отец. Но мужчина в шоке не узнал меня, и я помчался домой. Мать с заплаканными глазами стояла во дворе. Она сказала мне, иди помолись с папой. Отец стоял перед образами, также с заплаканными глазами, и указал мне место рядом с собой, после молитвы, чтобы перевести дух. Мы пошли с отцом в Дебру. Это красивейшее место в деревне, ров, глубиной 50 метров и шириной 200 метров, заросший кустарником и деревьями с красивыми полянками. Всю дорогу шли молча. Покой Дебры не развеял тревожные мысли отца. Очень скоро храм в Нижнем закрыли. Потом, когда Виктор Михайлович Лисовский изучал дело непосредственно той самой Лубянки, руками чьих сотрудников вершился суд над многими исповедниками и новомучениками, он читал это следственное дело и удивлялся той лжи, тем искаженным фактам, которые в этом деле содержались. Церковь якобы в Нижнем закрыли, потому что община не могла содержать храм, ремонт не делался, как будто там не было и священника. На самом же деле ремонт делали каждый год, и этим летом корыто с известью и бочки и прочие материалы стояли прямо возле храма. Вскоре был закрыт и второй храм в селе Нижнем. И отец Михаил по просьбе прихожан Свято-Успенского храма села Медведово переезжает в это село. Село Медведово стало для него последним местом служения. Здесь он был арестован, но обвинением ему послужили нелепые домыслы, которые на него клеветнически возвели активисты села Нижнее. По доносу одного из колхозников отец Михаил говорил о том, что советская власть отказывается от заботы о колхозниках. Лучше жить в Советском Союзе не становится, проходит гонение на церковь, демократии совершенно никакой не существует. Любопытно, что позже, когда прошла волна реабилитации, президиумом Брянского областного суда дело по обвинению отца Михаила было заново рассмотрено, допрошены эти люди, которые возвели на него поклеп. Ни одно из этих обвинений не подтвердилось, потому что прошло не так много времени, и это все можно было установить. Но вернемся к тем событиям. Человек, который немного знаком с церковным календарем, знает, что Михайлов день – это 21 ноября. В этот день, своего День Ангела, отец Михаил всегда совершал службу, и настоящей издевкой послужил тот факт, что арестовывать сотрудники НКВД приехали 22 ноября, на следующий день после его Дня Ангела. Он был допрошен в зданиях Стародубского НКВД, не велось речи ни о каких очных ставках или рассмотрении дела по существу, были взяты всего лишь 3 свидетельских показания жителей села Нижнего и объяснение самого отца Михаила. Вину свою он не признал, факты, указанные в доносах сельчан, он отверг. Днем памяти, если отец Михаил будет причислен к числу святых, будет значиться 10 января. Потому что именно 10 января 1938 года отец Михаил был расстрелян. Но об этом семья узнала намного позже. Тогда же было сообщено, что он осужден к 10 годам лишения свободы, Севлага, Северного Лага, без права переписки. Позже, в годы, когда культ личности Сталина был развенчан, старшему сыну отца Михаила было сообщено, что он якобы умер от сердечного приступа в 1944 году, что было тоже неправдой. Место захоронения отца Михаила неизвестно, но, возможно, оно будет установлено, потому что есть основания полагать, что, возможно, отец Михаил был расстрелян здесь, у нас, в Клинцах, на территории такого места, которое носит название Филатов хутор. Те люди, которые дарят нам жизнь, называются нашими родителями. В духовном смысле можно сказать, что новомученики и исповедники являются нашими духовными родителями, ибо их кровью и молитвами оплачена наша нынешняя жизнь. И наш сыновий долг не забывать и всемерно исследовать их жизненный путь и подвиг новомученичества, потому что в нем мы можем найти много для себя полезного и назидательного. Человек таков, какова его история.